Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, февраль, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 89.54, доллар 74.06, нефть Brent 63.04 и пара биткоин доллар 51.315 долларов 29 центов за один биткоин. Человек вчера смотрел прогнозы по нефти, говорят, что если будет так же холодно в Соединенных Штатах Америки, нефть может подскочить и до 70, но потом с приходом тепла она опять как-то скорректируется. Ну, посмотрим. Хорошего эфира, дыхание весны уже светло, скоро тепло, пишет Бушидо. Ну, я бы так сильно не рассчитывал, все-таки у нас и март – это зимний месяц. Да, апрель, наверное, наполовину. Так что посмотрим, как получится. Но, естественно, приятно, что вот сегодня можно смотреть на ясное небо. Да? Не свинцовое какое-то серое, а красивое голубое небо. Обязательно обратите на это внимание сейчас или позже, или вы уже обратили внимание на это. Завтра будет ваш эфир, пишет Анна. Да, завтра будет мой эфир, мы работаем по такому принципу теперь, значит, в эти праздники, как и вся страна. То есть у нас рабочие дни считаются те, которые у всех рабочие, то бишь суббота, и нерабочие, это выходные дни, ну, они рабочие, но не выходные, то есть там по выходной сетке мы будем, это, соответственно, выходные дни, как у всей страны. Верный признак весны, когда отопление отключают, пишет Григорий, марток надевай, семь порток, мне пишут, ну да. Народ наш уже давно все сказал по поводу марта, но я вас уверяю, все равно будет человек или даже не один человек, а много людей, которые на всякий случай будут рассказывать о том, что, о боже, как так, уже весна, все еще холодно. Каждый раз у нас появляются люди, удивляющиеся тому, что в марте у нас, значит, прохладно. Сильно прохладно. Каждый раз они говорят, ну когда же, уже же весна. Такое ощущение, что они все с Луны. Мне это всегда казалось странным, но, тем не менее, вот я вас уверяю, это и в этом году обязательно повторится. Ну и как и повторится что-нибудь, типа в июле начнут говорить о том, что они устали от жары, и уже вот скоро Новый год, скоро Новый год. Доброго утра вам, пишет Валек, спасибо большое. Всем хорошей дороги, кто за рулем, пишет Револьвер. Грузовики такие изгнали из Москвы, пишет Агафон. Ну изгнали, не изгнали, не могу сказать, но вижу, что снег потихонечку все-таки вроде бы почистили. Так, доброе утро, хорошего эфира. Да, спасибо вам большое всем, друзья. Вам тоже хорошего дня, эфира и всего чего угодно. Летом нефть тоже дорогая будет, снимут ограничения, и все полетят в отпуск, пишет Григорий. По нормам зима в Москве с 5 ноября до 5 апреля, пишет Роман, и это абсолютно правильно, Роман, потому что так оно примерно и есть. Я же говорю, значит, март, считайте, зимний месяц, и наполовину апреля. Ну вот, правда, у нас до 5 апреля считается. Так выходные обещают повторение подобного снегопада, пишет правнук Фрейда. Посмотрим, посмотрим. Но, во всяком случае, если нас предупредят, и предупредят заранее, и из всех источников, из которых можно предупредить, возможно, мы уже, наученные опытом, будем действовать как-то правильнее, нежели как действовали сейчас. У нас минус 25, пишет Димстудио. Где? Где? Включите песню в исполнении Мягкова, пожалуйста, пишет Анна. Да, Мягков скончался. Ну, если кто-то не знает, я думаю, что вот так вот сразу, чтобы стало понятно, это главный герой, ну, он играл главного героя в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вот Мягков скончался. Что, опять 12 часов на МКАД стоять? Нет, пишет Бушидо. Ну, я надеюсь, что мы опять это повторять не будем. Опять мы, я надеюсь, повторять это не будем. Суд арестовал до 16 апреля обвиняемого в убийстве девочки в Чите. В краевой прокуратуре сообщили, что ребенок был убит выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке. Ну и Бастрыкин предписал центральному аппарату Следственного комитета взять на контроль расследование убийства девочки в Чите. Если вдруг вы не знаете, о чем идет разговор. Девятилетняя девочка из Читы убита соседом. И, по сути, момент перед тем, вот как ее убили, он заснят на видео самой же девочкой. То есть в чем состоит суть истории? Поругались соседи, отец девочки и другой сосед. Значит, отец девочки послал соседа, хотя, как я понял, отец делал ремонт. Сосед обиделся и пришел, начал ломиться в дверь, отца в этот момент не было. Девочка была одна дома, и она стала записывать видео, выкладывать в ТикТок о том, что сосед, значит, ломится в дверь и так далее. Я могу вам это видео включить, послушать. В итоге сосед выстрелил в дверь и убил девочку, стоящую за этой дверью. И вот теперь эта история вся, собственно, развивается так, как развивается уже. Сейчас я включу с телефона. Так, секунду, не получается. Надо мне прибавить звук.
Он, короче, стоит, у меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится на дверь, всю ломает нафиг. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, орёт, матерится. Я просто, мне страшно, блин. Он вообще...
Ну вот. Ну, то есть, мне говорят, там же мат, я поэтому не хочу лишний раз рисковать в этом смысле, да, но это видео вы можете полностью, например, посмотреть у меня в Телеграме, я его забрал у 360, Телеграм мой называется «Гудошников», если вы захотите, конечно, смотреть вообще это видео. Ну, вообще, вся эта история вызывает массу вопросов, начиная с того, что это за такие соседи, которые приходят друг в друга стрелять, потому что не смогли найти общий язык, заканчивая тем, как же так, девочка маленькая, 9 лет, когда сосед представляет, ну, вот реальную угрозу, она не может эту угрозу, во-первых, оценить, а во-вторых, она не звонит там родителям, не звонит в полицию, она выходит в ТикТок и начинает в ТикТоке вот выкладывать видео. То есть она начинает там, в ТикТок, что-то кому-то рассказывать. И это, знаете ли, вполне себе коррелирует с той историей, которую мы вчера обсуждали, с той темой, которую мы вчера поднимали вместе с вами. Заключалась она в следующем. Люди в интернете, да, например, жалуются друг другу, рассказывают друг другу что-то, но... Рассказывают они это там, где это не будет иметь никакого эффекта. То есть люди могут, не знаю, жаловаться на там, полицию, жаловаться на каких-то преступников, еще кому-то, в каких-то чатах, которые не имеют никакого отношения ни к правоохранительным органам, ни к чему. Также и здесь девочка записывает видео в ТикТок вместо того, чтобы звонить в полицию. Я понимаю, ей 9 лет. Я понимаю, что она могла, да и не осознавала всей опасности ситуации. Но, тем не менее, родители, как мне кажется, должны своих детей, наверное, да, учить правильно действовать в опасных ситуациях и вообще учить оценивать опасность той или иной ситуации. Помните пожар в Екатеринбурге? Там тоже был прямой эфир, как итог, смерть женщины и ребенка. Если не ошибаюсь, женщина вела эфир в Фейсбуке. Да, я тоже это помню. Мы это тоже с вами обсуждали. И тогда мы так и не пришли к выводу, почему так происходит. С ребенком, мне сложно сказать, но происходит так же и со взрослыми. То есть вместо того, чтобы действовать, вместо того, чтобы спасать свою жизнь, вместо того, чтобы обращаться к тем, кто может спасти тебе жизнь, люди выходят в соцсети и там, по сути, описывают последние какие-то моменты своей жизни, а потом с ними происходит страшное. И знаете, я задумался, ну хорошо, давайте сначала вы, я без философии, без всего, вот как так происходит и что с этим делать? 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, да.
Это ваш постоянный слушатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич. Вы знаете, разрешите мне присоединиться к звонку Анны. И молодых, и стариков всех с легким паром покорил Мягков. И пусть земля артисту будет вечным пухом. Аплодисменты пусть не режут ухо. А нам, кто здесь пока, чей не пришел черед, подольше с легким паром отмечать волшебный Новый год. Спасибо, Андрей Васильевич, прощай.
Спасибо вам большое, спасибо большое. Да и в школе на уроках ОБЖ должны объяснять порядок действий в экстренных ситуациях и проводить учения. Все-таки давайте вернемся к той теме, которую мы сейчас обсуждаем. Уход великого артиста – это, безусловно, трагедия, но давайте еще и не забывать, что есть не артисты, а простые совершенно люди и дети. Дети. Вчера была в школе, когда моя дочь сказала, что звонить надо 911 в такой ситуации. Попыталась ей в очередной раз объяснить все, пишет Анна. На Сямозере дети звонили, когда тонули, а им сказали, хватит баловаться, пишет Григорий. Ужасная была история и, наверное, такой апофеоз потом этой, ужаса этой истории был. Это Павел Астахов, который спросил выживших детей, ну что, как поплавали? Помните эту историю, помните? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я мама троих детей. У нас, к счастью, вот таких вот порочных зависимостей от ТикТока нет. Но я хочу сказать, что мне кажется, что и полиции, и МЧСу нужно как-то шире освещать правила поведения. Вот есть такое понятие «общественный договор». Вот нам всем нужно обновить эти правила общественного договора, да, то есть если я имею мнение, меня не обязательно стрелять, если я совершаю преступление, его надо наказывать по закону, а не самосудом. И вот я хочу сказать, что вот у «Серебряного дождя» была такая практика, да, когда нас всех учили вести себя на дороге. Соединяем там примыкание молнии, да, зиппером этим, соединяем там, поморгай другому, еще что-то такое. Это все очень приятные вещи, которые облегчают жизнь и сокращают количество трагедий.
Объясните, почему человек в момент экстренный, с ребенком сложно, но вот даже взрослые так делают, вместо того, чтобы там обращаться в полицию, просить о помощи там, соседей, просить о помощи родителей, если это о детях идет речь, они почему-то выходят и в ТикТоке и прочие соцсети и просто вот рассказывают о происходящем.
Ну, лично мое мнение, что мы все такие яркие индивидуальности, что забыли о том, что мы общество.
Мне кажется, мы просто забыли, что мы смертны.
Нет, нет, мы заигрались в снежинки, так называемые. Знаете, вот сейчас вот есть такое выражение, поколение снежинок, да, мы все такие яркие, индивидуальные, неповторимые снежинки. И мы забываем, что существуют общественные правила, правила общественного поведения, правила общественного взаимодействия. И немножко страшно от этого.
Понял, я спасибо большое. 386-й говорит, здрасте, но стоит заметить, что благодаря ТикТоку преступник совершенно точно изобличен. Ну, я думаю, что с этим проблем бы не было, изобличить этого конкретного преступника. Но почему люди от мала до велика, вместо того, чтобы спасаться и спасать других, выходят в соцсети и начинают там об этом рассказывать? Что это такое? Как это понять? Вообще, конечно, может быть, это такое, знаете, в определенный момент для человека интернет стал таким, ну, коллективным божеством. Ну, это как, знаете, люди перед смертью молились. Ну, такая вот есть история, люди перед смертью молились. Во всяком случае, там, во многих кинофильмах это показано, и в литературе описано. Может быть, это выдумка литераторов и киношников, ну, а может быть и нет. И вот у меня есть ощущение, что вот когда в экстренной ситуации человек выходит в соцсети и начинает там об этом рассказывать, то это такая, знаете, квазимолитва, что ли. То есть куда-то в большое никуда отправляются все эти слова, все эти эмоции, все эти просьбы в большое ничто. И это большое ничто всесильное по какому-то, может быть, даже не мнению этих людей, а в подсознательном восприятии этих людей, вот это большое всесильное ничто, оно может как-то помочь. То есть человек обращается куда-то в космос. Мол, помоги, космос. Может быть так? То есть в каком-то смысле это своего рода Квазимолитва, что ли? Ну, куда-то туда. Вот я выхожу в соцсети и начинаю рассказывать, что вот меня сейчас убьют. Вместо того, чтобы пытаться сопротивляться, да, там, пытаться спастись. Понятно, что это не касается 9-летней девочки. Понятно, это хочу подчеркнуть еще раз. Вот. Но вот эти случаи с выходом в интернет в тот момент, когда твоей жизни угрожает опасность очень серьезная, они касаются не только детей, то есть и взрослые так делают тоже. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот это странно, нет? Она же была не одна, был старший брат, 14 лет, почему к нему не обратился и коллективно решить, куда звонить, кому, пишет Эльза. Я вообще не понял эту историю, если честно, Эльза. Я вообще не понял. Но, с другой стороны, я так понимаю, что дети могли, ну, конкретно дети, да, в таких случаях, они могут недооценить опасность. Ну, то есть, вы в своем детстве, наверное, встречали каких-то пьяных людей, наверное, может быть, и в вашу дверь какой-нибудь пьяный сосед стучался. Ну, не у каждого же соседа было оружие. И не каждый же сосед мог стрелять в дверь. Насколько я понимаю. То есть, вот такая история. И дети могли не оценить. С детьми, понятно, они могут не оценить. Просто опасность. Но, опять же, как объяснить детям, чтобы они в любом случае, даже если им кажется, что там дверь очень крепкая, и она выдержит, и ничего не произойдет, чтобы они ко всему относились, вот к таким вещам, невероятно серьезно, максимально серьезно к ним относились. Не про интернет это вообще. А тем, у кого подписчиков мало, куда снимать? А вы думаете, у нее там как-то много подписчиков, что ли, было? В том-то и дело, что люди, вне зависимости от того, много у них там подписчиков, мало, они вот почему-то выходят в интернет и начинают там рассказывать в интернете, что у них вот происходит что-то страшное. 7373948. Я так понимаю, что это такой крик о помощи, но он ведь вообще не туда, куда надо, этот крик. В итоге мы получаем просто предсмертные какие-то видеозаписи. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Илья зовут, Подольский.
Да.
Алексей, я скажу, тут предыдущая женщина звонила, она права, но еще я хочу добавить, что у нас пропало уважение друг к другу, это первое. Второй момент, вот я считаю...
А было так, оно?
Что, ну, я скажу, что оно было, вот оно было.
Когда?
Вот я 80-го года выпуска, да,
угу.
И могу сказать, что я уважаю старших людей. Я уважаю вообще любого человека, потому что он человек. На полном серьезе говорю. Но когда этот человек ведет себя по-хамски по отношению ко мне и продолжает, то у меня кардинально меняется к нему вообще все.
Ну, я понял.
Вот, это один момент. Второй момент по поводу девочки, да, конечно, это очень прискорбно, это вообще даже, ну, слов нету.
Да ужасно.
Но девочка не могла знать, что у нее там ружье, пистолет, пулемет или чего и прочее.
Ну вот да, как детям второй, объяснить, как объяснить?
Второй момент такой.
Ну?
Детям надо это объяснять.
Как?
И объяснять это каждодневно.
Угу.
А как каждый родитель должен выбрать свою тактику подхода к ребенку. А в школе это должно быть как бы общее. Как я всегда говорил, что в школе надо правила дорожного движения с первого класса изучать. Первого класса и к 11 классу сдавать экзамен, какой бы он ни был бы, тест по правилам дорожного движения. Вот, это другой момент. И опять же, у меня у самого есть ружье, есть пистолет. Но все это охотничье, все это травматическое. Вот. И хочу сказать людям, которые занимаются регистрацией оружия и вообще вот до дома достучаться, что пускай будет такая информация, что, допустим, вот у меня есть сейф, у меня есть ружье, у меня пистолет. Чтобы мои соседи знали, что у меня есть оружие. Пускай оно будет гладкоствольное, огнестрельное, что у меня
да,
там.
Да, и если вы, допустим, сойдете с ума, например, да, тогда они будут уже знать, что вы очень опасны.
Секундочку, да-да-да, понимаете? Да. Именно чтобы я знал, кто вокруг меня находится. Я понимаю, что... нельзя повесить табличку на подъезде, на входе в подъезд, да, что Иванов Иван Иванович имеет 5 нарезных оружий, да, там 5 того.
Ну, я понял логику, да. То есть, но все должны быть в курсе, что вот человек вооружен. Я понял, спасибо.
Да, именно вот понял, так, понял. Чтобы было понятно.
Понял, понял, понял. Спасибо, спасибо большое. То есть надо, чтобы просто люди знали вокруг, что человек, если он там сойдет с ума, он будет невероятно опасен, потому что у него, например, несколько ружей. Комфортная жизнь отняла страхи человеческие, пишет Любаша. Ну вот еще один момент, который обозначил наш слушатель, он говорит, пропало у нас уважение друг к другу. Раньше, мол, это уважение было. Я рассуждал над тем, в чем заключается природа человеческая и в чем заключается природа, уж простите, божественная. Вы сейчас скажете, о боже, ты о чем вообще? Но вы в этот момент помянете имя Божье в суе, а это уже грех, значит. Ну ладно, суть не в этом. Смотрите, чем отличается любовь такая вселенская, ну или, как говорят люди верующие, божественная, от любви человеческой? Любовь человеческая персонализирована. Приведу пример. Вам говорят, вот дом, в нем люди. На одной стороне улицы. На другой стороне улицы ваш ребенок. Там бомба и там бомба. Обезвредить можно очень легко, просто выключаешь тумблер. Но добежать ты успеешь только в одно из мест. В этом доме тысяча людей, а с той стороны улицы всего один человек. Но это твой ребенок. И вот скажите себе только честно, мне даже это в эфир не надо говорить. Что вы выберете? Что вы выберете? Своего ребенка или дом, набитый людьми? Кого вы будете спасать? И вот это и есть отличие природы человека от природы божественной. Ну, как бы, чтобы вы понимали. Поэтому, кстати, герои, жертвующие собой и жертвующие своими родными и близкими там, за коллектив, за отечество, за все, они богоподобны во многом. Поэтому и есть фраза «за други своя» знаменитая. Поэтому Пересвет наш герой. Потому что они преодолели в себе человеческое и дошли до уровня божественного, по сути. Хотя это может, ну, большинству людей показаться странным такое поведение. Но да, есть люди, которые выберут между своими родными, например, и близкими, и домом с непонятными людьми, где есть алкоголики какие-то, еще кто-то, разные же люди бывают, выберут дом с людьми. Ну, их, конечно же, всегда было, есть и будет абсолютное меньшинство, это точно, иначе не бывает. Прям Джокер, пишет добрый Жук. Джокер, не Джокер, добрый Жук, но вот такова наша природа. Любовь человеческая персонифицирована. Любовь человеческая по факту ограничивается его родными и может быть в некой степени близкими. Хотите, я поставлю перед вами еще один этический такой вопрос. Вот у вас есть друзья, вот у них есть ребенок, вот есть вы. Вот у вас есть ребенок. Вы сидите, не знаю, дома. Заходит преступник. Вы, так сложились обстоятельства, не можете оказать сопротивление этому преступнику. Пусть это даже будет преступная какая-то группа. И тут преступник, сумасшедший абсолютно, говорит, вы знаете, я дам вам выбор. Тычет пальцем в вас и говорит, смотри, выбор такой. Мы либо убиваем его ребенка, либо твоего. Выбирай. Чего выберет человек? Вот что выберет человек в этот момент? Убей меня, он скажет. Он скажет, нет. Все, у тебя два варианта. Либо этого, либо этого. И вот, к сожалению, человек наверняка выберет чужого. Угу, не своего. И вот это мы преодолеть и не можем. Я имею в виду нашу природу человеческую. Кто-то преодолевает, эти люди становятся героями в истории, вот. А большинство преодолеть не может. Кто-то фильмов пересмотрел, пишет Тоха. Фильм не фильм, сами себе задайте этот вопрос, Тоха. Для каких детей вы больше всего будете стараться, для чужих или для своих? Кого вы будете спасать в случае чего, своего или чужого? Вот. Поэтому, когда люди, например, рассказывают, что они там, готовы спасать все человечество разом, у меня возникает определенное сомнение. Правда ли это? 8.30 новости. Да, 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, это моя программа. Здравствуйте все. В Роспотребнадзоре напомнили о сохраняющемся риске заразиться коронавирусом, пишут «Аргументы и факты». Еще один материал такой. Деньги есть? Какими должны быть минимальная зарплата и средняя пенсия? Должны быть, хорошее дело. Невольная воля. Бывшие крепостные должны были выкупать землю до 1955 года. Исторический материал, можете посмотреть. Им нужна капитуляция непризнанных республик. Донбассу снова грозит война. Еще такой вопрос ставят авторы аргументов. А мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. А вы будете обсуждать, пишет мне Георгий Красняков, успешную посадку марсохода. Величайшее событие же. Георгий, разрешите, я спрошу вас, почему это величайшее событие? И если вы мне обоснуете, что это величайшее событие, я тут же начну это обсуждать. Георгий, это игра. Вы не подумайте, что я там как-то плохо отношусь к марсоходам или прочему. Нет, нет. Игра. Объясните. Вы сказали, это величайшее событие, посадка марсохода. Почему, на ваш взгляд, это величайшее событие? Алексей, вы ошибаетесь. Глупые вопросы, точнее, дьявольские. Бог спасет всех, если будет так нужно. Неисповедимы пути Господни. Это дьявол ставит такие выборы, а люди покупаются и потом говорят, что Бога нет, пишет Сергей. Я не говорил, что Бога нет, я не говорил про дьявольский выбор, я лишь говорил о том, что человек по своей природе, конечно, животное. Не нужно об этом забывать. Есть в нас животное начало. А у животного есть инстинкты. И человек тоже не лишен этих самых инстинктов. И один из мощнейших инстинктов – это инстинкт сохранения собственного рода. То бишь, это инстинкт выживания только в уже объемах рода. И, как понимаете, вы не чужой род собираетесь сохранять, а свой. Ну, такая вот простая логика. Поэтому этический выбор не стоит в момент, когда вашим детям и другим детям угрожает опасность. Вы точно выберете своих детей, и нет никаких в этом сомнений. Если вы попытаетесь мне сейчас рассказать обратное, то есть два варианта. Либо вы реальный герой и готовы жертвовать своим, и вы вознеслись, и вы богоподобные, либо вы врете. То есть такие вот два простых варианта. Ну как исследование космоса, красной планеты, поиск следов жизни, там, освоение космоса, а интересно, что делает человечество? Раз не так, пишет Георгий. Только раньше же делали, понимаете, в чем дело, Георгий? Это по поводу марсохода. Да? Если бы это был первый марсоход на Марсе, я бы понял. Я так понимаю, что здесь самое интересное было наблюдать за всем онлайн. Вот и все. Была возможность наблюдать онлайн. Мир меняется, и мы теперь можем наблюдать онлайн. А так я смотрю, вот марсоход первый, например, да, Spirit, космическое агентство НАСА в рамках проекта Mars Exploration Rover. Старт миссии состоялся 10 июня 2003 года. Спускаемый аппарат с марсоходом совершил мягкую посадку на Марс 4 января 2004. Ну, то есть марсоходы-то уже были. И причем очень давно, то есть, сами понимаете, 2004 год, а сейчас 2021. То есть новинки-то пока я не вижу никакой. Другое дело, что можно было наблюдать за этим, и это прикольно. Вот. Но сейчас все снимается на видео, и за всем можно наблюдать, и в этом, наверное, основной интерес. А с точки зрения вот чего-то нового и какого-то невероятного шага человечества вперед, я, может быть, в силу того, что недостаточно погружен в ситуацию, не увидел ничего. Ну, то есть, а может быть, оно есть, там, что-то делает человечество еще, кроме того, что снимает это все на видео и показывает там онлайн. Может быть, есть, но я вот об этом пока не знаю. Вот то, что онлайн показывали, да, это прикольно, согласен. То есть, если вот, например, человек полетит на Луну, я так понимаю, нам смогут это показать онлайн. То есть, вот мы же не могли смотреть там, как, например, Гагарин онлайн летит в космос. Вот, к сожалению, как бы было интересно, да, но тогда не было таких технических средств, которые есть сейчас. Ну, для того, чтобы освещать те или иные события. Это было бы круто, я считаю. Сейчас сможем. Если вот, например, полетим на Луну, ну, я не имею в виду именно Россия там или что, какая-то еще другая, неважно, какая страна, мы это все сможем наблюдать вот прямо в прямом эфире. И заметьте, ни одного российского марсохода не было, поэтому вы и молчите, пишет Олег. Да нет, не поэтому я молчу, я же тут же вам сказал про марсоходы американские. У меня нет никаких сомнений, что марсоходы существуют, и что существует Марс, и что Земля не плоская, и американцы посылали эти марсоходы, и понятно, окей. Ну, просто нужно что-то новое. То есть, если человек будет на Марсе, я думаю, это да. А поскольку марсоходы уже были, ну, то есть, это нельзя назвать чем-то сверхъестественным, неординарным и каким-то невероятным событием в нашей жизни. Ну, это уже было, как вы понимаете. Вы не задумываетесь, что человечество от животного медленно, но верно идет к развитию высшего чего-то, пишет Анна. Я думаю, что человечество не идет к развитию высшего чего-то. Я думаю, что в гуманитарной сфере человечество достигло своего пика, когда написало лучшие литературные произведения. Ну, это не человечество писало, вам скажут, но тем не менее. Лучшие литературные произведения, да, духовную литературу лучшую. Ну, это где-то 2000-2500 лет назад уже. Это был пик. Все. И человечество с тех пор ничего лучше не сделало. Если это вообще делало человечество, потому что у меня, собственно, всегда и возникают некие подозрения о том, что, ну, в общем, Бог, может, и существует, действительно, поскольку как-то так вот получилось, что были написаны такие книги, которые идут сквозь тысячелетия, и никто ничего интереснее, никто ничего глубже написать не может. В гуманитарной сфере мы давно достигли своего пика, давно. В сфере вот гуманитарной идеи. А в сфере технологической, технической, ну да, тут мы молодцы, тут я согласен. Там лампочка появилась, ну, поняли, рентген, там, в космос мы полетели. Это мы молодцы. Но свои мысли мы уже гораздо дальше, чем мы смогли сейчас техническими средствами себе обеспечить. Да? Мы гораздо дальше уже пошли во Вселенной, чем технически пока. А там посмотрим. Говорят, что произойдет когда-то технологическая сингулярность, и тогда, возможно, мы поймем все. Или мы уже ничего не поймем, потому что мы будем не нужны. Мы не знаем, что будет после технологической сингулярности. Посмотрим. Но пока вот получается так. Все-таки мысль, она намного дальше ушла, чем технические наши возможности. Да? В наших мыслях, в наших фантазиях мы уже давно колонизировали Марс и другие планеты. Мы уже в наших фантазиях и мыслях слетали в черную дыру и вернулись из нее в комнату своей дочери. Ну, вы поняли, о чем идет разговор. Все-таки разум человеческий, да, фантазия человеческая — это такая интересная вещь, что невольно задумываешься иной раз... А не влияют ли наши мысли на происходящее вокруг? То есть, может быть, это странно звучит, но тем не менее. Может быть, вот эта фраза, в начале было слово, может быть, о ней нужно задуматься вновь и вновь и вновь и вновь. Не только Библия, у индусов свои книги, они старше говорят, пишет Михаил. Но я говорю, где-то там 2000-2500 лет назад, вот интересные вещи, были написаны, сделаны. Вот. Мне, например, нравится там Дао Дэ Цзин. Я, естественно, со всем вниманием изучаю там Ветхий, Новый Завет, Коран. Это все очень мощные книги. Но, во всяком случае, та литература, которая существует в мире, и даже если говорить там о золотом веке русской литературы, и не только русской литературы, она все равно базируется на вот этих книгах, да, духовной религиозной литературе. Соответственно, если ты не знаешь базовые этой книги, то ты и другие не совсем понимаешь. Это база. Поэтому я и говорю, это пик, на мой взгляд. Человек не может придумать того, чего не может быть, пишет Игорь В. Человек не может придумать то, чего не может быть. Может быть, конечно, вы и правы, а может быть и нет. Потому что в 16 веке человек... вряд ли мог подумать, что электричество может быть. В таком виде, в котором оно существует. Но потихонечку как-то вот человечество догадалось. Я бы хотел все-таки вернуться к вопросу детей, да, не погружаться вот в эти все размышлизмы непонятные. Я спрашивал, как воспитывать детей. Да, что делать, как объяснять. Не то, что воспитывать, как объяснять, как доносить информацию, чтобы вот история с этой девочкой 9-летней, да, в Чите, она не повторялась из раза в раз, чтобы дети умели оценить происходящее вокруг. И вот Следственный комитет выпустил ролик, который нужно, как я понял, показывать подросткам, которым исполнилось 14 лет. Это ролик предупреждения. Правда, потом Следственный комитет его удалил, потому что все почему-то начали критиковать, что это какой-то неправильный ролик. Я не знаю, правильный или неправильный, поэтому я хочу с вами пообсуждать, если позволите. Все. А где у нас музыка, звук? Где у нас музыка, звук? У нас там кто-то день рождения празднует, что ли? Или оргия какая-то? Шутка. Поехали.
Тебе исполнилось 14?
Стоит женщина в форме, и у нее торт со свечками зажженными.
Поздравляю. Безусловно, пока за тебя отвечают родители. Но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса.
С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью.
А также корыстные преступления, такие как кража, грабеж, разбой, угон и вымогательство.
Ты понесешь серьезное наказание за терроризм и захват заложников.
Повзрослев, ты должен знать, что несешь ответственность за совершение изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Хулиганство, вандализм, уничтожение...
А хорошие девчонки-то.
...чужого имущества. За это тебе тоже придется отвечать.
Твоя жизнь – твой главный приоритет.
И что не так? Что не так? Я никак не могу понять, что не так. Ну все, то есть 14-летнему объясняют, что начинается возраст уголовной ответственности. И ты сядешь, если нарушишь закон. Теперь ты, значит, можешь пойти по малолетке. Все, что не так? Почему Следственный комитет решил удалять этот ролик? Почему все так негодуют по этому поводу? Я не понимаю. Как должен был выглядеть этот ролик? Не так, что с 14, а не с 12 или с 10, пишет Николай. Ужас, пишет Давид. Почему? Объясните. 7373-948. Вот давайте. Я не понял, что не так. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да.
Можно еще пару слов по ходу вот, ну, всей предыдущей там тематики?
Да давайте сразу по этой.
Могу начать с 10, могу начать с ролика. Смотрите, с ролика
да.
Все так, абсолютно.
Все
это
так.
Вот дань вот этой новой, как говорится, тенденции по поводу вот этой всей толерантности, фигантности и прочее. То есть это такой вот перебдеть, понимаете, все с роликом нормально.
То есть ролик
абсолютно
нормальный на самом деле,
абсолютно
а люди что-то истерят. Я понял.
Абсолютно
так,
нормальный
так,
ролик. Смотрите, так. И теперь, смотрите, вот, значит так, про марсоход. Марсоход был отправлен в Советский в 71-м году станцией «Марстей». 14 секунд. Через 14 секунд прервалась, к сожалению, связь. Но был марсоход, он долетел, мягкая посадка была осуществлена на поверхность Марса. Марсоход был соединен кабелем, значит, со станцией. Он должен был такой, ну, шаговым двигателем, не на колесах, а на таких, на лапках он был. Он должен был испытать именно, называется, испытатель проходимости. Все это можно загуглить, если человека забанили в гугле, ну, это беда.
Угу.
Теперь про детей немного, пару слов. Ну,
кстати,
знаете,
хочу вам сказать спасибо, потому что это, ну, я так понимаю, в широких массах, может быть, не самый известный факт.
Ну,
спасибо.
Вот, опять же, да, тем спасибо. Не менее, этот факт была очень большая программа, интересно. Она, к сожалению, было много неудач, но, тем не менее, были и удачи. Вот это была удача, я считаю.
Так,
он залетел
так,
и высадился, все. Ну, потом, как говорится, в рамках четвертого технологического уклада такое осуществить, это просто фантастика запредельная, понимаете?
Угу.
Там на транзисторах там вся эта система была.
Так.
Конечно, сложно. Теперь про детей, если можно, пару слов.
Давайте,
да?
Давайте.
Ну, как отец двоих детей, в общем-то, у меня два сына взрослых уже, значит, ребята. Могу сказать так, ну, дети это очень сложные такие вообще совершенно существа, они намного, часто намного хитрее вообще, и, так сказать, мудренее себя ведут, чем мы себе даже можем представить. Вот просто историю расскажу. Вот я однажды прихожу домой. Старший тогда еще сын, значит, он там был маленький, лет, наверное, ему 5-6, значит, смотрю, там какие-то звуки из комнаты тут, значит, раздаются. Подхожу, он перед зеркалом, это тот шкет от горшка два вершка, тренируется перед зеркалом. Тогда не было интернета, ТикТока и прочее. Как он будет бабушку жалобить, как он будет плакать вот так вот, понимаете, как он будет картинно падать, понимаете, и жалобить бабулю, чтобы она ему купила там то, что он хочет, какую-то там лего там и все что-то такое. Кстати, я его налупил, вот ей-богу, еще раз так, гаденыш, сделаешь, я тебе просто вот тебе жопу твою отобью, понимаете, мне это так вот, ну, сильное впечатление. Я не мог даже себе представить, что мой ребенок, понимаете, я такой, ну, сам по себе, я считаю, что это хороший человек, да, и тут он такой вот, понимаете, удумал. Представляете себе? 5 лет.
Слушайте, 5. Ну некоторые на этом футбольную карьеру делают, а вы вот.
Да, да, да. А в 9 лет, девочки, специально пока была пауза, я этот ролик пересмотрел с девочкой, да?
Да.
Ну что могу сказать? К сожалению, я там не увидел ни ее страха, ничего. Она улыбается, она там хихикает.
Но она не вообще не поняла, что это опасно.
Пританцовывает, понимаете, Мила? Вот я тут вижу, да, было желание вот попасть вот в ТикТок, понимаете, там хайп вот этот.
Ну, к сожалению.
Вот. Но еще к тому же момент, ну, Чита, опять же, да, город, ну, такой достаточно с напряженной криминальной обстановкой, насколько я знаю, у меня там есть знакомые люди. Конечно, там надо, в общем-то, как-то, ну, думать и родителям на это дело как-то, ну, реагировать более адекватно. Понимаете, там, ну, сами понимаете, там много всяких, ну, сложная там обстановка.
Так, да. Так.
в Чите очень сложная, так. Не как в Москве. Там неспокойно, скажем.
Все, давайте возвращаться к ролику. Спасибо вам большое, потому что я вижу, что люди хотят высказаться, а вы прямо вот, знаете, как бы, я сейчас по всем вопросам. Давайте сейчас на будущее сделаем так, чтобы у нас получалось быстро обсуждать тему. Давайте тему обсуждать ту, которая обсуждается. Мудрёно объяснил, да? Давайте не возвращаться к предыдущему, а то долго получается. Алло, здравствуйте. Говорите.
Да, доброе утро.
Пожалуйста, вот этот ролик, чем он плох?
Он неплох на самом деле, но это мое личное мнение. Я считаю, что он, может быть, даже и чем-то хорош. Потому что дети, вот предыдущий как раз слушатель говорил о том, что они очень скрытые сейчас. Они сидят в интернете, мы находимся на работе, приезжаем домой. Вот, не всегда можно уследить, что они смотрят, чем они занимаются. Таких примеров очень много. Поэтому я этот ролик лично видел, я его своему собственному сыну показал вчера.
А почему тогда Следственный комитет удаляет? Что это, под давлением какой-то непонятной части общественности? Я вот не понимаю, зачем?
Это сложный вопрос, но он посмотрел, сказал, что... Пап, ну да, я в принципе это все понимаю, мы иногда в школе это обсуждаем. Ну, по большому счету, здесь ничего нового я особо не увидел. Но почему я решил показать, потому что, правда, они очень многие скрыты, и примеров очень много таких, потому что я один раз случайно там узнал, маленький ребенок занимался продажами в Авито всякой ерундой, вот, но не суть, его родители просто об этом не знали. Когда я им сказал, они были в шоке, просто в шоке.
Ну да, я помню, как вот после, спасибо большое, после того, как там вот ребята, помните, нападали на машину, ну, значит, тут недавно на этих митингах, и к одной вот матери постучались в дом, ну, в квартиру, она открывает, чего пришли, там, ну вот... Сейчас ваш ребенок там тыры-тыры-тыры-тыры. И у нее глаза такие по там, 5 копеек, советских, естественно, не нынешних, а по 5 копеек. Огромные глаза, она смотрит, говорит, что, что? Она не понимает, то есть она вообще была не в курсе. Застеснялись своего творчества, пишет Миша. Ролик плох тем, что пошел, пишет Дмитрий. Ну, послушайте, ролик плох тем, что он пошлый. Ну да, я так на него посмотрел, конечно, красоты голливудской ему недостаточно, он актерского мастерства не хватает, наверное, да, представителям силовых структур, но с другой стороны, по поводу пошлости, ну все творчество Шнурова пошлое, и чё? Ну все творчество Шнурова пошлое, ну... Давайте, абсолютно адская пошлятина Comedy Club. Всегда была, есть и будет. При этом, как, мне в прикол. Я могу и Шнурова послушать, поржать. Могу и Comedy Club посмотреть. Вообще мне смешно. Ну, вообще, это адская пошлятина все. Ну, что там, шутят взрослые дяди там, да, с детьми. Ну, вот, про попы. Ха-ха. Про задницы. Ну, ладно, смысл не в этом. Ну, это пошлятина адская. Все эти программы, ток-шоу про какие-то, кто с кем поженился, у кого где какая ДНК, кто чей отец. Адская пошлятина. Фу, прям омерзительная. Нельзя... Уберите от меня это, хочется сказать. То есть по поводу того, что общество вдруг увидело пошлость некую, да, вот эту какую-то чрезмерную простоту, недостаточную мудренность в ролике Следственного комитета, но не видит вокруг весь рэп, практически весь. Абсолютная пошлятина, омерзительная. Посмотрите, все тексты про какие-то тёлок, какой-то, как они там какие-то пятки забьют, еще что-то, про какие-то колеса. Ну, слушайте, ну это же все адский ад. И вдруг мы тут решили изобразить, что вот, а у Следственного комитета, вот у Следственного комитета ролик должен быть, конечно, вот на уровне прям постановки в Большом театре. Ну, сейчас прям, ну, сейчас прям. Там что у нас? Актеры, артисты, сценаристы и режиссеры, что ли, какие-то восхитительные в Следственном комитете? Да нет, там следаки. Вот. Ну, и сняли как смогли, смонтировали как смогли. Посыл-то понятен или нет? Главное, это понятно или нет. Убьешь, сядешь, ё-моё, в 14 лет. Не надо думать, что ты убьешь, сядешь только в 18. Ты с 14 убьешь, сядешь. Украдешь, сядешь. Угонишь, сядешь. С 14, не с 18. Я могу такой ролик записать. Вот это был бы ролик, да, и никакой, потому что просто слушай меня сюда, маленький ублюдок. Убьешь, сядешь, украдешь, сядешь. Да, вот так было бы неплохо, согласитесь. Главное-то чего? Донести мысль. А мысль, мне кажется, донесена. Абсолютно хорошо она донесена. То есть ребенок что должен понимать? Ну, подросток, что в 14 лет он может сесть в тюрьму. Все, привет, тебе 14 лет, ты, если что, сядешь в тюрягу, понял? Ну и дальше перечисляешь эти все разные «если что», потому что он может не знать. Ты информируешь. Вот, за это. Вот, что, видимо, какие частые преступления бывают у подростков, те и перечисляются, как я понимаю. Да? Или нет? Когда армия России сняли художественный ролик, все равно были недовольны, пишет Маргарита. Работал в Следственном комитете 5,5 лет. Не хватает такой пропаганды, пишет Андрей. Не хватает, наоборот. Так и чё ж тогда все напали на этих следаков, которые как могли, так и сняли? Мысль-то донесли или не донесли? У меня такое ощущение, что мысль-то они не донесли. То есть все обсуждают красоту ролика, правильно-неправильно. Мысль-то дошла? Главное-то дошло, посыл-то ясный. Месседж такой, скажем, отправили правильный. Ну, все, все поняли или ничего никто не понял? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, салют, Сергей Коммунарко.
Да, пожалуйста, Сергей.
Слушайте, ну это же силовое ведомство.
Ну да.
Как-никак, что прокуратура.
Как-никак, не Голливуд.
Да, 100%. Информативный, серьезный ролик. А
не, ответы... ну они все-таки там это, немножечко юмора-то добавили. Ну, нет, конечно, да, юмор юмор такой, знаете, своеобразный.
По Фрейду.
Своеобразный. Да.
Да, но, тем не менее, посыл понятен. Я думаю, это даже понятен 9-летнему мальчику.
И это главное.
Да, слушай, старичок, ты уже старичок, у тебя уже есть ответственность конкретная и уголовная.
Угу.
Не то, что у тебя уже родители там палкой тебе по спине стукнет.
Ай-яй-яй, да, скажут. Нет.
Да.
А сядешь. Конкретно
у тебя уже там, да, у тебя, во-первых, там, мне кажется, еще не хватало бы немного темных красок, каких-то черных, что служит, типа, знаете как,
ну, а мне наоборот понравилось, что нет темных красок, потому что все ролики, вы знаете, вот это нет. Когда... Там, не пробуй, это смерть. Надо прям, ты сдохнешь, понял?
Это понятно, а? Это понятно.
Там вот. Надо всегда, а? Надо всегда весело подавать информацию. Ты сядешь.
Но, подтекста, а? Между строчек нужно было читать, что типа, а вот не начинай свою жизнь ломную уже, как бы,
угу.
Если ты... в дальнейшем пытаешься построить свою карьеру, а у тебя уже будет какая-то уголовная ответственность, угу. Дружище, то тебе будет не здорово.
Конечно, конечно. Тебе будет совсем плохо, да, спасибо. Игорь пишет, была одна мысль, запугать, и восклицательный знак. И? Да, была одна мысль, запугать. И? В этом же весь и смысл пропаганды силовых структур. Запугать человека, который хочет пойти на преступление, чтобы он не совершил преступление. Сказать ему, если в твоей голове зреет какая-то такая мысль, помни, ты сядешь. Все, это же весь смысл в этом. Такой пропаганда, ну это пропаганда, кстати, да? Правильная совершенно. Ну вот началось, форма не та, неправильно сказали, надо было актеров, должна была молодежь. Короче, объясните детям. Давайте так, без этого ролика. Выполним, значит, функции этого ролика за него. Объясните детям, что с 14 лет есть уже, наступает уголовная ответственность. Точка, все. Все. То есть можно прямо в тюрьму уехать. Прямо вот в 14 лет. С днем рождения теперь ты несешь уголовную ответственность. Все. Одна очень простая мысль. Все, не получится у мамы и папы сказать, нет, пусть остается дома, мы ему скажем ай-яй-яй, сделаем а-та-та. Нет, тюрьма, там какие-то коротко постриженные люди, у них свои жизненные взгляды, ты там, может быть, по ошибке, а им там, может быть, уже нравится, и они, может быть, искали свой путь, именно такой они хотели построить свою жизнь. Может быть, это их понимание там карьеры и роста социального. Ну, вы знаете, есть люди... Там, которые вообще там, ну, живут по понятиям, так скажем, вот по тем. И им тюрьма мать родная. А вам, может быть, не родная, и как бы вы, может быть, задумаетесь, стоило это вам или не стоит там, слушать какого-нибудь дружка своему, которому 13 лет, а вам 14. Дружок ваш дома будет сидеть, а вы в тюрьме. Опа, бывает такая история тоже. Не забывайте об этом. Не надо вам этого делать. И мне кажется, это очень просто и понятно. Это надо доносить в простой, понятной форме. И мне кажется, вот эта форма, может, она и пошлая, Но она понятная, нет? А мы, конечно, можем рассуждать о красоте кадра. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, февраль, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 89.42. Нет, 40... А, ну все правильно, копейки же. Доллар 73.93, нефть Brent 63.31. И пара биткоин-доллар 51 557 долларов 77 центов за один биткоин. Пацан к успеху шел, не фартануло, 14 исполнилось, вспоминает Азат знаменитый ролик и переделывает его под, значит, реалии современные. Хотя бывают ли реалии несовременными? В Конгрессе США предложили поддержать народ Беларуси и его демократические устремления. Понятно, спасибо большое. Евросоюз не получил около 10 миллионов доз вакцины Pfizer, которые должны были поступить еще в декабре прошлого года. Ну и вот Собянин заявляет, что пандемия идет на спад, система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку. Пандемия идет на спад. Ну, это не может не радовать. На самом деле, то ощущение, которое, как мне кажется, многие из нас испытывали в начале пандемии, и то ощущение жизни, которое мы испытываем сейчас, оно кардинальным образом отличается. США не включат немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2», передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Доклад по «Северному потоку-2» может быть подан в Конгресс уже в пятницу, отмечает агентство. В качестве объектов санкций в нем упомянуто только небольшое количество связанных с Россией организаций. По мнению агентства, таким образом администрация президента Джо Байдена стремится остановить реализацию проекта и в то же время не вступать в конфронтацию с близким Европейским Союзом. Изворачиваются как могут просто. Ну и, вы знаете, испытывают определенные трудности у нас Крым с водой, потому что Украина хочет абсолютно всю воду перекрыть для Крыма, а это определенного рода проблема. ЦБ призвал банки активнее переходить на систему быстрых платежей. Речь идет о внедрении платежей по QR-кодам, переводах от юридических лиц физическим и переводам между физическими по запросу получателя средств. Мне просто слушатель написал, я не понял, что говорит за коды. Вот теперь, наверное, вы смогли понять, что это за коды. Странно, нефть такая же, как и год назад, а вот рубль нет. А если нефть опять упадет, пишет Михаил. Знаете, в чем дело, Михаил? Насколько я, когда разбирался в этой ситуации, не могу сказать, что глубинно, насколько я понял, теперь рубль не так зависит от нефти, как мы привыкли это себе думать. Вот какая-то такая примерно история. И раньше мы с вами наблюдали, как там рубль в одну сторону, например, нефть падает, рубль падает, нефть дорожает, рубль дорожает. А сейчас мы подобных вещей с вами вроде бы и не наблюдаем. С другой стороны, мы же помним совсем недавно доллар и по 79, а сейчас он 73. То есть все-таки некая взаимозависимость существует. Интересно было бы, конечно, посмотреть, что бы было бы и какой был бы справедливый курс, на взгляд всех нас, в тот момент, если бы нефть, например, стала стоить $100. Но когда эта пора наступит, и наступит ли она когда-нибудь в истории человечества вновь, я сказать, например, не могу. Пока аналитики утверждают, что нефть, возможно, если в США сохранится такая холодная погода, а вы знаете, там некоторые штаты мерзнут, люди там впервые кто-то снег видит, еще что-то, то тогда нефть подорожает до 70, вот, пока не потеплеет. Посмотрим. Ну, кстати, вот эта вся история с Соединенными Штатами, если вы видели там и картинки, как людей, какая проблема у людей, как они мерзнут, если вы видели описание того, что происходит, мне кажется, вы могли в какой-то степени удивиться. Хотите, я сейчас вам прочитаю, вот вчера мне понравилось, я увидел цитата. «Как сообщают техасские телеканалы, оставшиеся без света жители штата пытаются согреться в машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом. Попытки греться у каминов и газовых плит или использовать генераторы приводят к пожарам. Часть магазинов не работает из-за отсутствия света. Перед оставшимися выстраиваются длинные очереди». Федеральные власти предпринимают меры для оказания помощи жителям Техаса и других штатов, наиболее пострадавшим от снежной бури и холодов, заявила в среду вице-президент США Камала Харрис. Да? То есть прямо совсем плохо. Если вдруг у американцев становится холодно, они начинают умирать. Они не могут согреться. Для них это проблема. И такая проблема, которая нам может быть непонятна. Почему? Потому что мы север. Мы север. А север помнит, как известно. И, вы знаете, это навело меня на определенную мысль, которую, в общем, мы когда-то с вами уже обсуждали. Ну вот, возможно, сейчас мы сможем обсудить ее вновь. Мысль заключается в следующем. Нам часто рассказывают, что русские ленивые. Вы, наверное, слышали это. Русские ленивые. Мы даже сами про себя говорим, что мы ленивые. Что, как мне видится, совершенно не соответствует истории становления нашего государства. Да вообще всей истории нашего государства. Потому что, живя вот в этих северных широтах, по-другому не назовешь, живя в условиях, когда лето 3 месяца, а зимы 9 почти, мы умудрились... И умудряемся конкурировать с странами, где люди от снега, если они его увидят, тут же прям-таки почти и умирают. Только от одного вида снега. То есть у нас такие сложные условия, но мы в этих сложных условиях действительно умудряемся конкурировать на протяжении многих и многих лет, десятилетий, а то и столетий. Как нам это удается, не знаю. Но точно понимаю, что ленивым это бы не удалось. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем вот с этой стороны посмотреть на действительность. Представьте себе, завтра у нас была бы погода, не то что даже погода, а вообще все условия, да, климатические, как в США, а в США климатические условия были бы как у нас. Долго бы они оставались лидерами? С другой стороны, есть страны, в которых такая прекрасная, ну, такой прекрасный климат, но страны эти выглядят не совсем успешными. Потому что, наверное, когда тепло, хорошо, а еда растет на деревьях, и делать-то ничего не хочется. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Сергей меня зовут.
Пожалуйста, Сергей.
По поводу того, что русские ленивые, мне кажется, это все от лукавого. Ну, посмотрите, мы весь мир зерном кормим, и из тех районов, где у нас хорошая погода. Ну, нормальные мы, классные, никакие мы не ленивые.
Ну да, а но вот смотрите, когда американцы, значит, бравируют своими достижениями, да, на фоне там наших достижений, вот, такое ощущение, что...
Мы просто не умеем своими достижениями бравировать. Вот мы как бы идем вперед, уперлись и поперли, а... Хвалить сами себя не любим. Нам надо себя.
Ну да, самореклама хвалить. Это наша проблема, конечно. Мы не умеем.
Вот у меня еще вот затронута была тема с водой, про воду в Крыму. Вы знаете, я вот все время думаю об этом, никак не могу догадаться, почему вот Северный поток строим, а, блин, трубу через этот Крымский мост от Волги какую-нибудь кинуть туда не можем.
Угу. Вот эту трубу не можем кинуть. А, это по поводу воды в Крыму. Я понял.
Ну да, ну неужели какая-то проблема? У нас нефть по всему миру течет, а, блин, воду не можем в Крым ребятам отправить.
Кстати, из последних новостей сейчас из-за вот сложных погодных условий на какой-то момент закрывали Крымский мост. Вот не знаю, сейчас открыли, не открыли. То есть движение закрывали.
Ну, вода-то вряд ли в трубе замерзнет, если там кинуть хороших потоков.
Знаете, мы как-то думали здесь и рассуждали об опреснительных станциях, но там тоже была какая-то загвоздка, мне объясняли люди, которые дозвонились, что это не совсем, не есть хорошо, так скажем. Ну, надо думать, надо думать. Спасибо большое. Понятно, что это очередной вызов, если Украина окончательно перекроет воду, да, которой питается Крым. Это очередной вызов для нашего государства, вызов для наших специалистов, для инженеров, для бизнеса, для всего, для наших людей. Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что, несмотря ни на что, мы на все вызовы всегда отвечали и ответим. Вот. Но, наверное, глупо рассчитывать, что кто-то, с кем происходит у нас определенного рода политическая, как минимум, конфронтация, а некоторые говорят, что это, вот они сами утверждают, что и военная конфронтация у нас есть якобы, что они будут когда-то менять свою точку зрения и изо всех сил нам в чем-то помогать, наверное, это было бы неправильно. Да, думать так не нужно. Думать нужно иначе. Думать нужно о том, что мы сами себя должны спасать. И мы сами себе должны делать. И мы сами должны отвечать на эти вызовы. А их будет больше. Их будет больше. Ну, вы видите, вот сейчас я прочитал, да, что Соединенные Штаты, они будут там поддерживать демократические устремления белорусского народа. Соединенные Штаты всегда так любят поддержать демократические устремления всех народов, а потом бомбить эту страну. Им это нравится. Это настоящий кайф. Демократические устремления жителей Югославии они уже поддержали. Демократические устремления жителей Советского Союза они уже поддержали. В Ливии поддержали они демократические устремления. В Сирии поддержали демократические устремления. В Ираке поддержали демократические устремления. Везде они поддержали демократические устремления, где только могли. Итог всегда один. Государство, в котором поддержаны демократические устремления, лежит в руинах почему-то. Не знаю почему. «Внутри страны не везде вода есть, а тут Крым», пишет Андрей. Андрей, вы же понимаете, что Крым – это особенная часть нашей страны. Крым – это регион России, которому приковано пристальнейшее внимание всего мира. Борьба крымчан за свой выбор, борьба русских людей за объединение и за свой выбор – вот. За ней наблюдают все. Все. И у нас нет никаких вариантов, кроме как победить. Ну, просто их нет, и все. Их нет никаких. Знаете, есть ситуации, в которых есть выбор. А есть ситуации, в которой выбора нет. И вот это та ситуация, в которой выбора нет. Мы должны победить. Все. Точка. Я по-другому даже не вижу никакого там, исхода. А какой еще может быть исход? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. По поводу вот Америки, по поводу Техаса. Мне кажется, ну, то, что у них произошло, мы немножко ментально пока разные. Я думаю, что вот наше поколение с вами, мы с вами ровесники, я думаю, что мы где-то наполовину, а вот наши дети будут совсем похожи ментально на них. Я думаю, что у них в следующем году будут лучшие в мире обогреватели. И мы, к огромному сожалению, по-разному очень подходим к проблемам, и я предполагаю, что у них просто на этом фоне сильно разовьется бизнес.
Разовьется бизнес, потому что они делать будут обогреватели.
Ну, в том числе. Ну, то есть то, что сейчас произошло, будет сильным толчком для того, чтобы начать там производство каких-то обогревателей и так далее и тому подобное. Угу. То,
что нет, там понимаете, в чем дело? Сейчас возможно. Я имею в виду, если бы изначально они развивались в условиях таких, в которых мы развиваемся, а мы развивались в условиях, в которых они развиваются.
Тут опять все равно немножко по-другому. Америка изначально заселялась людьми, которые были активные.
То да.
Есть, люди, которые бежали за лучшей. Да, это люди, которые бежали за лучшей жизнью и которые были изначально активны.
Но давайте так, те люди, которые осваивали Сибирь, они тоже, наверное, были не самыми ленивыми в мире, да? Они, наверное, тоже были довольно пассионарными и активными.
Мне кажется, что большое освоение Сибири все-таки проходило под палкой.
Под палкой в смысле те люди, которые осваивали Сибирь под палкой или те, кого осваивали?
Нет, те, кто осваивали. Те, кто туда шли, зачастую шли, это же, ну, кто у нас строил? магистрали, кто
то
у вас...
Есть, банк, то есть, подождите, кто... нет, Ермак Тимофеевич, он как бы из-под палки пошел.
А, ну нет, ну, если вы настолько, то, конечно, нет,
конечно. Я с вами согласен. Я об этом, спасибо большое. Все-таки Ермак Тимофеевич, наверное, не из-под палки, да? Почему ни одна из демократических стран не высказалась по поводу перекрытия воды? Это же геноцид натуральный. Двуликие псы, пишет Иван. Иван, замечательный, задаете вопрос, правда, вы сразу на него и ответ даете, и это потрясающе, спасибо вам большое, потому что они двуликие псы, может быть, даже и не псы, но они довольно циничные, прагматичные политики, они действуют так, как выгодно им, и рассчитывать, что Соединенные Штаты Америки когда-то будут исходить из того, что действовать надо выгодно для России или там россиян, на русских людей, ну, это было бы верхом романтизма, я так понимаю. А романтизм, он, конечно, определенным людям присущ, но с возрастом он все-таки развеивается. Правильно? То есть с возрастом мы понимаем, что мир, он не из розовых каких-то пони состоит, да, что здесь не только цветочки, но и перегной, из которого эти цветочки растут. То есть мир, он немножечко сложнее, чем вот это одухотворенное восприятие его некоторыми людьми. Мир, он разнообразный, и в том числе в нем всегда есть место прагматизму, цинизму, злобе, агрессии и многим другим страшным вещам, без которых человечество никогда не существовало и не будет, видимо, существовать. Ну, пока только, наверное, не произойдет второе пришествие, и, собственно говоря, нас не распределят уже, наконец-то, в рай и ад по итогам второго пришествия. Вот пока оно не произошло, все будет так, как оно есть. Почему я так думаю? И почему я считаю, что моя точка зрения абсолютно правильная, вот, а, собственно говоря, иная точка зрения в этом смысле ошибочная? Объясню. Вот был такой пророк, да, Моисей. Слышали про него? Моисей. Если кто-то читал, как у нас говорят, Ветхий Завет, то вы слышали о Моисее. И вот однажды Моисей поднялся на одну немалоизвестную гору, и там ему, по преданию, Господь вручил скрижали. Ну, иными словами, он вручил ему текст, а иными словами, он вручил ему правила жизни человека. Как правильно жить? Понятно, что первой заповедью там было не убий, а там была другая заповедь. Но давайте пропустим эти заповеди и сразу перейдем к заповедям не убий, да, там не убей по-русски, не укради, не укради, там, ну, неважно. То есть не кради, не убивай, не изменяй, да, там. Не завидуй, элементарные вещи, да, не возжелай. Жены ближнего своего, двора там и прочего-прочего. То есть, смотрите, Господь еще Моисею объяснил правила жизни человека. Но, несмотря на это, человечество, когда оно уже получило свод правил, все равно убивало, воровало, изменяло, насиловало. И все еще разное остальное. И постоянно человечество врет, кстати. И каждый из вас, давайте без обид только, постоянно врет. Вы не думали о том, что вы все лгуны страшные? Я тоже. И я тоже. Особенно я. Да, все мы лжем. Вы, я, особенно я. Почему? Потому что я вам предлагаю один маленький эксперимент. Маленький эксперимент. Захотите, проведете его, не захотите, не проведете. Можете провести его мысленно, а можете и на практике. Попробуйте хотя бы один день говорить всем людям правду. Почему, кстати, я отношусь к революционерам не очень хорошо? Потому что они все время смотрят на противоборствующую им сторону и говорят, вы все врете, вы все врете. Как будто бы они говорят правду. Человек вообще правды не говорит. И есть тому объяснение. Вот вы попробуйте каждый день говорить правду. И вот, например, если подойдет к вам ваш друг, у которого лишний вес, и скажет, слушай, ну как я похудел? Вы ему так и ответьте. Ты жирный, как свинья. Ты жирный, как свинья. Если ваша жена потерявшая былые формы, там, когда ей было 20, может быть, 30 лет, подойдет вам и скажет: дорогой, смотри, я сделала, нанесла крем, смотри, я моложе? Нет, ты все такая же старая и страшная, не то, что было раньше. Потому что это правда, к сожалению, это правда, понимаете? Или ваш ребенок подойдет вам и скажет: папа, папа, или это внук будет: дедушка, дедушка, смотри, какую я сделал штуку, и покажет вам что-то, что он соорудил своими руками, что-то невероятно кривое, убогое и не имеющее отношения к произведениям искусства. Вы скажите: это какое-то дерьмо. Скажите: господи, какой же ты криворукий уродился у нас в семье не без урода. И идите дальше по своим делам. Когда приедете к маме, и она вам подаст еду, а еда будет, например, немножко жирная, вы так не привыкли, уже отвыкли, или чуть-чуть много соли будет. Скажите, она скажет: сыночек, как тебе? Вы скажите: жрать невозможно, мам. Это жрать невозможно, что за помои? Ты реально разучилась готовить, что ли? И идите по своим делам. Когда вас вызовет начальник и скажет вам: вы знаете, у меня к вам есть разговор, значит, я считаю так. Вы ему скажете: да мне плевать, что ты там считаешь. Прям так: да мне плевать, что ты считаешь. Я вообще так не считаю. Все равно. Коллегам всем скажите: у кого ноги кривые, скажите: кривые. У кого зубы гнилые, скажите: гнилые у тебя зубы. Ох, у тебя гнилые зубы, иди и лечи их. Скажите, попробуйте людям сказать правду. Вас исторгнут из общества. Знаете почему? У меня есть ответ. Потому что правда без любви — мощнейшая вещь. Бесплодна. Правда без любви бесплодна, бесполезна. Говорить правду, если ты не любишь людей. Говорить людям правду. Если ты не любишь человека рядом с тобой, говорить ему правду. Это все бесполезно. И любовь заставляет человека врать. Как бы это странно ни звучало, но сказать: любимая, ты все такая же красивая, как и 40 лет назад. Хотя это абсолютная, полная, откровеннейшая ложь. Такая чушь, которую просто на голову натянуть невозможно. Это заставляет вас, 40-летних, 50-летних, 60-летних, про своих любимых женщин, например, это я сейчас к мужчинам обращаюсь, говорить в общей компании: девчонки. Это вот эти девчонки. Мы же все понимаем, и они все понимают. Мы все понимаем. Но мы друг другу немножечко врем, чтобы сделать жизнь полегче. Понимаете? Потому что мы друг друга любим. Поэтому я не понимаю вот этих вот якобы правдорубов. Понимаете? Ни один правдоруб не выживет, если с ним начнут говорить на его же языке правды. Потому что наверняка в этом правдорубе есть что-то, что не так. Например, во внешности. Например, можно всегда сказать: ты жирный, ты тощий, ты, не знаю какой, кривой зуб у тебя передний, нос огромный, ну и шнапак. И что будешь делать? Ты похож на свинью. Правда? Наверное, правда. Наверное, человек смотрит в зеркало и думает: черт побери, какой же я жирный, я похож на свинью. Или какой же я тощий. Ну, прямо глист. Еще бы набрать бы килограмм. Но поскольку ты относишься с любовью к ближнему, ты его немножечко обманываешь. И он сам себя обманывает. И он видит, что ты его обманываешь. И он тебя любит за то, что ты ему немножечко говоришь приятнее, приукрашиваешь жизнь. А? Подумайте над этим. Подумайте. Вот. Иногда, как ни странно, ложь, она, в общем, спасает. Она, в общем, спасает. Такие дела, такие дела. А так вот, представляете, Спаситель, вот, Иисус Христос, например, бы спустился бы к нам, да, вот, вчеловечился бы он и сказал бы: ё-моё, ну и уроды, господи, тупари какие дебильные, да. Ну, ты, Иуда, конечно, дебил конченый. Ну, и долго был бы он спасителем тогда. Mm-mm. Принял грехи на себя. Вот. Сам взошел на Голгофу. Да? Хотя мог бы и не восходить. Нет, не было смысла в этом для него. Ну, то есть смысл был, но необходимости-то не было. Можно было и не идти туда. Он же бог. А бог может все. Чё-то как-то... Подумал, пойду, совру сам себе, чтобы приятнее было, пишет Алекс. Ага. Я вам могу сказать одно, уважаемые слушатели, говорит Москва. Вы у нас просто великолепны. День 30, новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Ну что, вы уже начали говорить правду своим близким, я надеюсь. Значит, аргументы и факты. Деньги есть? Или так, деньги есть? Какими должны быть минимальная зарплата и средняя пенсия? Невольная воля. Бывшие крепостные должны были выкупать землю до 1955 года. Оказывается, исторический материал. Посмотрите, может, врут? Им нужна капитуляция непризнанных республик. Донбассу снова грозит война? Такой вопрос ставят авторы. А мы идем дальше. Алексей, обсуждали мужчину... Это вопрос. Обсуждали мужчину, который пытался застрелиться в машине каршеринга, выстрелив все в голову из дробовика? Он выжил, но у него ничего не осталось от лица. И при этом мужчина находился в сознании, пишет Эндрю, Солнечногорск. Эндрю, насколько мне известно из учебника по... как же это? Это, по-моему, патанатомия была. Ну, я у отца этот учебник немножечко... Ну, поскольку он врач... А у него много разных было интересных книг. Самое, конечно, интересное – это венерические заболевания. Никогда не берите в руки этот атлас, эту книгу, будет плохо. И вот среди книг была еще и книга, где вот рассказывалось во всяких таких вещах, как самострелы и такие, и сякие виды убийств, и неубийств, и само, неизвестно чего. Это... Частая довольно-таки ситуация, когда человек при совершении чего-то, чего не нужно совершать, значит, не убивает себя. Это довольно частая ситуация. Можно, конечно, обсуждать это с криминалистами, с людьми, которые к этому имеют непосредственное отношение. У меня просто небольшой вопрос. Имеет ли эта тема общественную ценность как таковую? Стоит ли нам об этом говорить вообще? И тем более утром. Есть ли в этом смысл или нет в этом смысла? Это учебник судебной медицины. Скорее всего, Елена, я, к сожалению, не помню точного названия в силу того, что я это все изучал в детстве. Естественно, без всяческого спроса. Просто подходил, брал книжечку и листал. Это было нечто. Никому не советую это делать, даже во взрослом возрасте. Особенно не советую делать людям впечатлительным. Да? Вот с тонкой духовной организацией, каких-нибудь, например, артистам. Не надо, не надо. Можете сильно расстроиться, уйти в депрессию. Кстати, по поводу депрессии вчера забавная новость была. Оказывается, каждый пятый геймер в России, геймер — это человек, играющий в игры, если кто не знает, компьютерные, испытывает депрессии. Поразительно. Каждый пятый геймер в России сталкивается с депрессией и тревогой. Это выяснило игровое подразделение Mail.ru. Я могу с вами вместе сейчас порассуждать, почему так. Почему вообще геймеры, почему вообще современный человек сталкивается с тревогами и депрессиями? Да? Проблемы белых людей это еще называется. Ваше мнение, пожалуйста, 7373948. Может быть, вы сталкиваетесь с тревогами и депрессиями и скажете, почему? На ваш взгляд... У меня есть свой, конечно, взгляд, но я не хочу вас сразу продавливать им. Я хочу послушать, что вы думаете по этому поводу. Потому что мне кажется, что мы примерно в параллель должны мыслить, все нормально. А не из геймеров каждый какой, пишет Дмитрий. Нет у меня подобного исследования, Дмитрий, извините. Не могу поэтому основываться на нем, потому что его нет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Олег Петров.
Да, пожалуйста.
Не испытываю совершенно, и, быть может, мне так почему-то кажется, может быть, еще в силу возраста, что я и не буду испытывать, как-то странно.
А вы можете рассказать нам всем немножко о себе? Вы чем занимаетесь?
Я мелкий предприниматель.
Ну что ж, мелкий?
Ну, потому что, ну, вот так бывает малый бизнес, а бывает микро, и вот ну, я где-то вот между ними, наверное, ближе к микро.
Все-таки я буду вас называть малый предприниматель. А, то есть, и вы все время, наверное, в работе, да?
Абсолютно, и поэтому, да, я абсолютно с вами согласен. Вот некогда мне скучать и некогда мне в меланхолию погружаться. Вот я сегодня с 4 утра на ногах, и не до меланхолии, мне, да. Ну, как минимум, ну,
что-то
до 5 вечера точно.
Надо действовать. А секрет, в какой сфере вы заняты конкретно, или нет?
Нет, не секрет, я в двух сферах занят. Одна из них – это магазин продуктовый у меня, интернет.
Угу.
А вторая сфера – это слаботочек системы видеонаблюдения.
И у вас есть подчиненные?
Да.
Ага, все понятно. Коллектив, спасибо большое. Вот, смотрите, человек, не было у него забот, мог бы сидеть в депрессиях, играть в компьютерные игры, расстраиваться, когда выйдет в онлайн. Все, кто когда-либо играл в компьютерные игры, а потом решил выйти в онлайн, естественно, впадают в депрессию, потому что там происходит нечто ужасное. Тебя всегда убивают, обгоняют, и ты всегда ничтожен. Я думаю, с этим связаны депрессии геймеров. Вот человек мог бы выбрать себе такую сферу деятельности, а он выбрал, вот с ума сошел, работу. И работа эта тяжелая, требующая постоянного внимания, включения и решения мелких, а иногда и крупных, задач, которые возникают, возникают, возникают и возникают вновь. И некогда человеку, обратите внимание, скучать при этом. С похмелья иногда бывают шугники. Шугники? Что такое шугники? На мой взгляд, это Владимир просто написал. На мой взгляд, тревоги и депрессии геймеров, связанные с низкой добавочной стоимостью распознаваемых страной ресурсов. Душа у них болит за Россию, до того доходит, что кровь носом идет, пишет Валек. А если серьезно? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Павел. Меня зовут Москва.
Пожалуйста,
знаете, Павел. Алексей, я, наверное, с вами не соглашусь. Я думаю, что люди, которые играют, они все испытывают депрессии. Все 100%. Просто некоторые умеют быстро переключаться, а некоторые подзависают. Я могу обосновать свое высказывание. Посмотрите, вот, например, я человек с игровой зависимостью, но я сейчас просто удалился со всех аккаунтов, да, я пытаюсь с этим бороться. Смотрите, что происходит в этой ситуации. Когда я выигрываю, да, я все равно нахожусь в другой реальности, и я планирую дальше, как я, что я буду, где я, как, и сейчас я туда поставлю, я здесь поставлю, я там поиграю, да. Так все это. Я не здесь, не сейчас.
Да.
Когда я проигрываю, все, для меня трагедия. И если люди со стороны начинают меня отвлекать, там, ну, Павел, там, нам надо поработать, надо там сходить с собакой погулять, они меня все раздражают.
Ужасно. Я полностью разделяю ваш пафос.
Я хочу еще больше выиграть, понимаете, еще больше. И опять меня сходить с собакой погулять. Какой с собакой? Мне надо здесь ставочку сделать, мне надо то, и мне надо все матчи отсюда.
Павел, смотрите, давайте по-честному, даже вот так вот. Сидишь, ну ты реально прорываешься, ты сквозь зомби.
Конечно.
Ты освобождаешь Москву, да, выходя из метро, ты освобождаешь Москву от зомби, и в этот момент тебе давай...
Вынеси мусор, да?
Да, давай поговорим.
Какой мусор?
Давай поговорим. Да. А о чем говорить? Я человечество спасаю. Все. О чем? Конечно.
Все, сразу раздражение, сразу гнев, ярость и так далее. Вот она и депрессия. Поэтому все страдают депрессией. Некоторые просто более как-то, ну, мягко перескакивают с одной ситуации на другую, а некоторые не могут перескочить прям вот так вот по щелчку пальцев. И все, и вот этот механизм срабатывает.
Да,
поэтому
да.
Все игровые люди, у которых в той или иной степени есть эта игровая зависимость, они все испытывают депрессию. 100%.
Да. Да. А еще есть один момент, спасибо большое, поделюсь собственным опытом. Я это первый раз, наверное, открываю душу, можно сказать, испытал в кино. А потом я понял, что и игры приносят то же самое ощущение. Ты смотришь фильм про супергероев. Сейчас снимают потрясающие фильмы про супергероев. Это класс. И они ломают стены, крушат планеты, спасают человечество. Но они что только не делают. У них у всех какие-то суперспособности. И вот ты погружаешься в этот удивительный мир спецэффектов, а потом это все заканчивается там через 2-2,5 часа, иногда через 3. И ты встаешь так, собираешь весь мусор, который вокруг тебя скопился, и тихо, значит, линией, в одну линию выстраиваясь, идешь к выходу, и там выбрасываешь весь мусор в мусорный бачок, И если ты был не один, а там еще с девушкой, вы идете вместе и начинаете что-то говорить, обсуждать. И вдруг ты смотришь вокруг и понимаешь свою ничтожность. Ты только что видел на экране богов, ну или богоподобных. А сам-то что? А сам-то покушать, покакать. Вот это вот все, понимаете? И печаль такая берет. Печаль такая берет. Думаешь, но почему я не могу пробивать рукой стену? Как было бы хорошо пробивать рукой стену? Или как было бы замечательно уметь, как Дарт Вейдер, душить на расстоянии некоторых людей? Это было бы потрясающе. Думаешь ты, но это нет, не дано. И в компьютерной игре то же самое. Ты такой герой, ты всех побеждаешь, все классно, ты спасаешь мир. А потом обнаруживаешь себя в 3 часа утра, в трусах, с чипсами на пузе, вот, абсолютно никому не нужного, какого-то забытого, непонятного, с невынесенным мусором в углу своей комнаты, на этом диване вонючего, с немытой головой, с ворохом проблем, которые ты не решал, потому что ты тут спасал человечество. И так это все противно, и так это все противно, так это все раздражает. В общем, о чем идет разговор? Компьютерные игры — это классно. Говорят, что они помогают, например, преодолеть старческие девиации. Когда вот у людей начинаются проблемы с головой, компьютерные игры помогают. Они как бы растормаживают человека, спасают его, там заставляют какую-то мелкую моторику рук развивается и прочее. Ну, или поддерживается на должном уровне. Реакция. Это хорошо. Но вот есть одна проблема. Это уход от действительности. И когда ты там хорош, а в действительности черт, то это не может не расстраивать. И ты не хочешь возвращаться в действительность, в которой ты черт. Зачем тебе это? Отсюда и депрессии, отсюда и расстройства. Эх, какой я хороший гонщик Формулы-1 на PlayStation. И какой я никакой гонщик в жизни. Разве это не может раздосадовать человека? Еще как может, и еще как раздосадывает. Дом у тебя хороший в компьютерной игре. Все красиво. А задачи ясны. В жизни задачи не ясны. Дома красивого нет. Да и бабы не всегда накрашены. Че ж тут говорить. А в кино они даже просыпаясь всегда хороши. А в жизни не всегда накрашены. А еще и раз, и ни с того ни с сего. Че-нибудь съел не то, еще и пучит. Господи. И вот сидишь там на этом диване, попердывая. Спасаешь вселенную. Но ведь подсознательно понимаешь, что никакую вселенную ты не спасаешь. И вообще, на самом деле, ничего не делаешь. Проблемы такие вот у нас. Проблемы у нас, как бы это странно ни звучало, от того, что мы не делаем того, чего хотим. И недавно я нарвался на один интереснейший материал. Не помню где, не помню кто опубликовал, но я запомнил его мысль. Цифровой мир — это мир бедных. Как бы это странно ни звучало сейчас, я попытаюсь объяснить, почему. Коротко, а дальше уже вы. Цифровой мир — это мир бедных, потому что если ты богат, ты будешь ездить на дорогой машине в реальности, а не в игре. Если ты богат, вокруг тебя будут красивые женщины. В реальности, а не в игре. Если ты богат, то ты будешь играть в покер реальный, а не вымышленный. Если ты богат, то ты можешь себе позволить все те же самые игры, только в жизни. Ну, почти все. Зомби, конечно, убивать у тебя не получится. Но почти все те вещи, которые люди делают в цифровой среде, ты сможешь делать в жизни, если у тебя есть всего лишь навсего деньги. А цифровой мир, он для бедных. Чтобы бедные смогли попробовать в цифровом виде то, чем занимаются богатые в реальности. Разве не так, любители GTA и прочих игр? Ну, конечно, бегать по городу и убивать всех из ружья у вас не получится. Но яхты, самолеты, пароходы, квартиры, дома, машины, женщины. Если говорить о женщинах, мужчины.
Да? Вот у некоторых это есть в реальности, а у некоторых только в цифровом виде. Вот он диссонанс, и вот она проблема ваших депрессий. Да? Ведь в игре ты Лев Толстой. Да? Ведь онлайн ты Лев Толстой, а офлайн известно. Не Лев ты Толстой. Офлайн. Некоторые путают понятие депрессии и стресс. Депрессия реже встречается. Депрессия вообще редкое понятие, очень серьезное расстройство. Но уж теперь у нас хандру стали называть депрессией, значит, пусть и будем называть ее депрессией. Так, конечно, специалисты, психотерапевты, они нам очень быстро, психиатры, объяснят различия депрессии и нашего недовольства жизнью и там хандры какой-то. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей Сергей меня зовут. Ну, да. По поводу гейминга, так скажем. Играю лет 12 уже, ну, скажу так, мне сейчас 52. Вот, то есть это где-то в 40 начал играть. Всякие разные шутеры, там, утеры, ну вот. Много в чего переиграл, играю до сих пор.
Угу.
Игра примерно 4 дня в неделю, ну, где-то часа по 3-4.
Угу.
Вот, ну, откуда время, да? То есть я еще там на лыжах катаюсь, все дела, все. Ну, самодостаточный бизнес есть, и как бы у меня это отдушина от повседневной жизни.
Знаю.
Как бы дети выросли, внуки.
Да.
Вот внучку сейчас
аккаунт. А во что играете? А во что играете?
Я играю в разные, там, Warface, Crossfire, ну, вообще...
Стрелялки.
Да, практически все шутеры.
А когда-нибудь вот в пейнтбол играли или в страйкбол?
Играл.
Ну, как?
Вживую, ну, сейчас как бы не собирается та компания, с которой можно поиграть.
Ну, честно, да, вот если бы она собралась, это же намного круче.
Ну, опять же, все сейчас пенсионеры, да, такие,
ну,
либо
да,
моего возраста, либо на пенсии.
Угу.
Там 10 метров пробежал и умер, там, да, грубо говоря, по прединфарктном состоянии. Не все же там на лыжах бегают или просто занимаются спортом, угу, в моем возрасте, поэтому... Ну, как бы вот, может быть, в детстве что-то не хватало. Но депрессии не испытываю никогда никаких. Хороший комп, примерно 400
тысяч. Ну, значит, вы счастливый человек, все классно.
Вот, хороший комп, любое оружие могу себе позволить. То есть, на это, как бы денег хватает. Я говорю, вот внучку аккаунт прокачиваю, там, да, чтобы уже там 6 лет готовимся, там, да, чтобы поиграл чуть-чуть. Вот, то есть, ну, не испытываю никакие, только удовольствие. Вот 12 лет удовольствие...
Иногда и происходит вот это. Я когда рублюсь, я тоже люблю поиграть, честно вам скажу. Рублюсь, и вроде что-то получу, потом так, знаете, раз, задумаюсь, нафига я это делаю? Пошел бы лучше делами каким-то занялся.
Нафига? Ну, бывает стрессок от читеров, коньячку выпил, и все, отлично, дальше пошло.
Не, вообще не моя тема по поводу коньячка. Спасибо большое. С коньячком и как с другим любым алкоголем, та же история, что с играми, да? Вот. Есть люди, которые умеют как-то дозировать и там иногда поиграть, иногда выпить 150 граммов вина. Естественно, речь идет о совершеннолетних людях. И, в общем, на этом остановиться. Но есть люди, которые же не могут остановиться. Не играть в игру остановиться они не могут. Не могут остановиться, когда начинают пить. Не могут остановиться, потому что не могут. Все. Им даже в алкоголизме надо быть лидерами, понимаете, лидерами. Мне было бы стыдно признаться в таком, по 3-4 часа играть в 52 года, пишет Субмарин Сергей. Но вот видите, все же разные. Лучше на дачу или в гараж гайку крутить, пишет Роман Штутгарт. Ну да, хочу поиграть, сажусь, и настроение играть пропадает, пишет Тоха. Короче говоря, вот недавно с друзьями играл в пейнтбол. А так вообще шутеры люблю. Ну вот, играл в пейнтбол. Что такое пейнтбол? Это такие, ну, скажем, оружие, заряженное шариками с краской. И вы бегаете по полю, ну, там, делитесь на команды, бегаете по полю и друг другу стреляете. Кто победил, тот, ну, всех убили, как бы. Все, и тот и победил. Все, игра. Как это, ну, не знаю, с чем бы сравнить. Ну, как вот в детстве было с палкой, когда бегали, пиф-пиф-пуф-пуф. Ну, только не нужно делать пиф-пиф-пиф-пиф, можно этими шариками стрелять, все, краска попала, все, убит. Я вам скажу, во-первых, это намного круче, конечно, ну и дороже. А во-вторых, начинаешь понимать, кто ты такой по-настоящему. Я бы предложил когда-нибудь создателям игры сделать одну, всех игр, одну вещь. Особенно шутеров. Нужно, чтобы игрок в игре соответствовал физическим кондициям человека с геймпадом в руках, с пультиком. Прикиньте, как было бы прикольно. Заходишь в шутер, пробежал 20 метров, и экран погас. Может быть, это подтолкнуло нас к тому, чтобы физически себя поддерживать хоть как-то. Потому что пробежал 20 метров в этой экипировке, в игре, и экран стал красным, а потом просто погас, и ты уже лежишь на земле. Не могу больше! Не могу! Серьезно. Когда в жизни побегаешь где-нибудь с, ну, псевдооружием и псевдоповоюешь в сугробах, вдруг начинаешь ценить подвиг предков, вдруг начинаешь ценить работу и понимать работу людей, которые там в полной экипировке обеспечивают безопасность нашего государства, так они же еще и не играют, а рискуют жизнью, ты начинаешь вдруг их настолько уважать, насколько вообще можно кого-либо уважать, и настолько презирать себя за все эти годы лежания на диване, что даже становится стыдно в этом признаться самому себе, не то что другим. Есть велогонки онлайн, там реально, если выдохнешься, то отстаешь, пишет Григорий. Не-не-не, мы должны быть своих, вот прямо игрок должен быть ровно в своих кондициях. Весишь 130 килограммов, можешь пробежать только 10 метров или пройти. Все, вот такой у тебя игрок, вот так и играй. Не можешь запрыгнуть на препятствие в 30 сантиметров. Все, извини, игра закончилась. Пока не научишься прыгать на эту высоту, твой игрок дальше не продвигается. У нас бы такие атлеты все были, мама родная. Представляете, какие геймеры были бы тогда атлеты? Они бы все были сплошь пропитаны паркуром, навыками стрельбы и прочего. Это были бы настоящие сверхлюди. Но сейчас все иначе. Game over, пишет Василий. Да, а представляете, например, где-нибудь в UFC вы бы выступали не за человека, ну, в игре UFC, не за Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, а были бы это реально вы с вашими физическими возможностями и навыками. Тоже было бы, наверное, очень интересно играть, правда? На беговую дорожку интегрировать в игру надо, пишет Григорий. Фаталити, пишет Василий. Да, да. Вот это было бы да. В GTA просто прострелил голову собеседнику и закрыл вопрос, пишет 64-й. Ну, фотографию пляж 70-е годы ни одного толстого человека не найдешь. То бишь, все-таки американские сети, субпродукты внесли коррективы строения нашего тела, пишет Ларек-марек. Еще как внесли. И безделие. Давайте говорить честно. Кто страдает от депрессии? Уж явно не тот человек, которому нужно проснуться в 4 утра и доить корову, да? А потом идти пахать поле какое-нибудь. Страдает от депрессии офисный работник. На войне люди тоже, кстати, от депрессии не страдают, говорят. А вот офисные работники депрессивные по-настоящему. Потому что... Ну, вроде кофе попил, вроде покурить сходил, вроде бы коллегу за задницу ущипнул, в клабхаус зашел, мнение высказал, новости почитал, кофе попил, покурил, коллегу ущипнул, в клабхаус зашел, в телеграме новости почитал. А что еще делать-то? А вроде и нечего. Может, пойти поесть? Кто-нибудь хочет пойти поесть? Да, давайте закажем еды. И всем коллективам. Ха-ха! К этому мы все и шли, друзья. Вот к чему нас привела история человеческая. Вот они, богоподобные. Вот они, венец природы. А у тебя какой соус? А у меня сырный. А я больше люблю кисло-сладкий. Да, Коля. Вы путаете депрессию с усталостью. Депрессия — это серьезная болезнь и лечится в стационаре. Вы правильно говорите, Максим, просто в современном мире депрессии называют хандру. Я же еще раз говорю. Ну, не знаю, мне кажется, лучше в офисе, чем в окопе, пишет Старлей. Да, лучше, но депрессии, сами понимаете. Сами понимаете, хандра, расстройство. И вот чтобы завтра у меня не было никаких депрессий, и я знал, чем заняться, я приду в это же время и проведу программу свою, так же, как во все остальные будние дни. Потому что завтра рабочий день, а это значит, что нужно работать. Я прощаюсь с вами до этого прекрасного завтра, где мы будем заняты хоть чем-то. И да пребудет с вами сила.